Всем привет, с вами снова Камила, и мы продолжаем нашу серию эпизодов про классику и Бетховена. В прошлый раз речь шла о формате и небольшой истории иммерсивного концерта «Бетховен», на котором мне посчастливилось побывать в прошлом году. И сегодня мне бы хотелось подробнее поговорить о связи иммерсивности и творчества Бетховена, а также о впечатлениях от исполнения ролей в концерте. И в этой части у нас в гостях автор сценария, актриса Ирина Юрьевна Штерк и музыкальный руководитель, одна из солисток концерта, Ксения Павловна Белолипецкая. Спасибо, что сегодня к нам присоединились. И для начала расскажите немного о себе и как вы связаны с творчеством и с музыкой.
Всем добрый день, меня зовут Ксения Белолипецкая, я оперная певица, по совместительству музыкальный руководитель замечательных проектов, таких как иммерсивный концерт-спектакль, посвященный Бетховену. Лично я связана с музыкой непосредственно всю свою жизнь, может быть, даже не совсем сознательную, но даже и бессознательную, потому что музыка я вообще родилась в музыкальной семье. Моя бабушка руководила самодеятельным оперным театром в небольшом подмосковном городке. Всегда мечтала быть оперной певицей, но, к сожалению, она есть. Моя бабушка, она небольшого роста, и ей сказали, что она не может быть оперной певицей по этой причине, хотя вот сейчас 21 век дает возможность для любых исполнителей, любых комплекций, любого роста. Так вот, когда я появилась в нашей семье, бабушка сказала, что непременно я должна стать оперной певицей, начала возить меня с 2 лет в Большой театр на все балеты, щелкунчики, это происходило каждые выходные. Потом я обязательно всей семье пела темы основные из этих произведений. И тогда же судьба была моя уже решена. И потом пошло все по стандартной программе, музыкальная школа, музыкальный колледж, огромное количество выступлений, концертов, конкурсов, поездок за рубеж, выступления с оркестрами в будущем, потом уже вуз. Ну и дальше продолжается активная творческая, очень интересная деятельность, поправочкой, конечно, на все карантинные дела. Но надеемся, что скоро концертные залы вновь распахнут свои двери, и мы войдем в эти прекрасные атмосферные пространства, где мы сможем творить общаясь со зрителями, потому что это все очень важно. Ну, даже, я бы сказала, не в таком формате, как это сейчас происходит, когда 25%, все дела, а когда это прям как в докоронавирусные времена. Очень это всем нам желаю. Так вот, музыка, жизнь, музыка — это все переплетается очень-очень тесно. И, конечно же, прикоснуться к такому гению, как Бетховен, мне было очень почетно и приятно. И когда Юлия Валерьевна предложила идею такого концерта, спектакля, мне даже трудно, на самом деле, остановиться на каком-то одном названии нашего мероприятия, потому что это был абсолютно волшебный и новый формат, я считаю. И если бы нас не остановили все весенние новости 2020, то мы бы превратили этот формат в что-то такое абсолютно новое, чего еще раньше не было. Это объединение, синтез нескольких видов искусства, много отличных профессионалов, которые приложили свои руки, свою помощь к данному творению. Да, я считаю, что это абсолютно какая-то творческая новая единица, которая возникла у нас в содружестве вот с Ириной Штерк, с Юлией Пасько, с Евгенией Анатольевной Устиновой при ее содействии, конечно же, и Высшей школы экономики. Проект получился замечательным, очень хочется его повторить. Надеюсь, что мы еще это сделаем.
Да, я очень надеюсь, что в дальнейшем, может быть, в этом году у вас получится радовать нас новыми концертами, новыми мероприятиями. Вот, и теперь, Ирина, попрошу вас немного рассказать о себе и о впечатлениях, может быть, от концерта.
Меня зовут Ирина Штерк. Я актриса, по основному образованию в 2018 году закончила в ГИК, мастерскую Владимира Меньшова. Но пока жизнь меня в большей степени связывает с театром, нежели с кино, я этому даже рада, потому что я очень люблю непосредственное общение как в частной жизни, так и в сценическом творчестве, скажем так. И в этом смысле мне очень дорог тот проект, который мы создали, Бетховена. Расскажу, как он вообще создавался. Дело в том, что я выросла в Германии, поэтому немецкий язык для меня родной. И судьба меня свела вот с Юлей Пасько, и это было еще в 2018 году, зимой она мне предложила сделать такой рождественский концерт. Как раз в том содружестве Высшей школы экономики и библиотеки имени Ленина при участии вот немецкого посольства сделать рождественский вечер-концерт на немецком языке. И я с удовольствием ухватилась за эту возможность, потому что давно хотелось, помимо актерской исполнительской деятельности, попробовать себя в сочинительстве, скажем так. И это получилось, это было очень душевно. Вот Ксения наша дорогая тоже непосредственно участвовала в этом мероприятии. И тогда, после Рождества, нам Юля уже объявила, что год Бетховена, надо обязательно что-то такое придумать. И я должна сказать, что это были полтора месяца где-то мы работали над этим, не так ли? Может, два?
Да, где-то так.
Где-то так. Это были, наверное, самые сумасшедшие два месяца за долгое время. Такая кульминация перед коронавирусным затишьем. Потому что никто не спал, помимо всех остальных работ, которые никто не отменял, велась вот эта работа. Очень хотелось, это было нашей основной задумкой, представить историю Бетховена так, чтобы она была очень близкой зрителю. Вот вплоть до тактильных ощущений, чтобы, уходя с концерта, у зрителя осталось ощущение, что он не просто познакомился с музыкой, а познакомился с композитором, с человеком. И это была наша основная цель, вокруг которой велась работа. Поэтому иммерсивный спектакль, потому что очень хотелось сократить дистанцию между, казалось бы, классической музыкой, которая слишком сложная, никто ее не понимает, как это слушать вообще, как это понимать, между гением, небожителем Бетховеном и нами, кто пришел в свободное время послушать концерт. Вот хотелось, чтобы случилось вот это рукопожатие.
Я думаю, что когда зрители, они пытаются, может быть, да, выходить на сцену, что-то там поучаствовать в какой-то сценке или же ответить на какой-то вопрос, то они по-другому как-то понимают, да, какие-то, может быть, периоды, да, творчества Бетховена. И вот когда вы исполняли роли, почувствовали вы, что вы по-другому погружаетесь вот в музыку, и какие вообще у вас были ощущения?
Вы знаете, я хотела бы сказать немножечко от себя. Вообще формат и жанр классической музыки, он предполагает какую-то вот дистанцию между зрителем и то же самое, это связано и с театральным искусством. таким фундаментальным, которым мы его все знаем, воспринимаем. То, что мы идем в концертный зал, мы идем в театр, мы сидим в отдалении, в зрительном зале чаще всего, да, если это дело не касается каких-то новаторских решений. То, что есть дистанция между артистом и зрителем, между произведением и его восприятием. Нам же хотелось от этого уйти, чтобы зритель мог задействовать все органы своих чувств для полного погружения в данную историю. Мы, конечно же, с музыкальной точки зрения исполняли очень популярные вещи Бетховена, те, которые знают зрители. Может быть, какие-то произведения, они совсем были неизвестны. Это касается вокальной музыки, которая не совсем так популярна у Бетховена, хотя она тоже очень красивая. И здесь хотелось вот задействовать, как я уже сказала, все органы чувств зрителей, чтобы можно было все абсолютно не только увидеть, послушать, но даже и потрогать, даже что-то и почувствовать, потому что не зря площадка была выбрана в библиотеке. Вот этот дух старых книг, старых нот, это все присутствовало, мне кажется, даже как вот исполнителю, и вообще мы как-то находились все очень-очень близко в таком домашнем, можно сказать, кругу, и могли взаимодействовать очень тесно друг с другом. Мы помогали себе не только музыкой и актерскими прочтениями, но и атмосферностью, которая была очень теплой, я считаю, на этом концерте. Да, концерт, как уже отметила Ирина, был осуществлен вопреки многим обстоятельствам. Работа была абсолютно волшебная, такая всепоглощающая. Такое вообще редко бывает вот в творческих проектах, вот в которых мы работаем, чтобы было полное поглощение. То есть да, мы очень заняты, премьеры в театрах, свои спектакли, свои работы, много какой-то вот деятельности профессиональной. Но это был концерт номер один, который занимал весь наш ум, и мы думали о нем 24 часа в сутки, придумывали какие-то решения. Да, это было, конечно, очень приятная работа.
Мне лично очень близок жанр такого, я не знаю, наверное, я сейчас использую неправильное слово, нарративного театра, то есть театра, где рассказ как бы от третьего лица переплетается с рассказом от первого лица, когда проза, ну, превращается в драму, то есть где-то вот на этом стыке, когда нет четко написанного сценария, вот этот персонаж говорит этот персонаж говорит это, когда там слова от автора становятся словами героя, скажем так. Я очень люблю, в принципе, этот жанр, и поэтому очень хотелось сделать этот концерт, который я все равно воспринимала как спектакль, как музыкальный спектакль, скажем так. Хотела сделать именно таким образом. И поэтому, когда мы писали сценарий, ну, по большей степени я, потому что он писался на немецком, самое, наверное, тяжелое было... Было два очень тяжелых момента. Во-первых, из огромной биографии Бетховена выбрать то, что войдет в этот, ну, довольно небольшой формат, по времени просто, и от лица кого читать историю Бетховена. У нас как бы заданы довольно жесткие, во-первых, гендерные рамки. Я как девочка не могу играть Бетховена, но это было бы странно. По крайней мере, не так правдоподобно. Был вариант читать от лица кого-то из его женщин, скажем так. Но потом появилась эта решающая, мне кажется, идея, которую привнесла Ксюша с пластинками. Потому что в архиве Ленинской библиотеки есть старые пластинки. А так как мы в нашем камерном формате не могли воспроизвести симфоническую музыку Бетховена, но обойти ее стороной было бы невозможно, было бы неправильно, то вот эти пластинки как раз решили как бы весь спектакль, потому что от идеи пластинки и проигрывателя, который у нас в итоге был, пришло решение эпохи, что мы рассказываем о Бетховене не из эпохи Бетховена, а чуть позже, но при этом и не в наше время, как бы в начале там, 20 века. И это дало импульс к этой как бы семейно-детективной истории. И это помогло придумать этого персонажа, ну, то есть моего персонажа, понять, что это не просто рассказчик, а ну, непосредственно связанный с Бетховеном лично, но что раскрывается это только в конце. И тогда у этого рассказчика есть мотивировка, что он не просто вышел рассказать, как это бывает на концертах. Как вы все знаете, Бетховен родился тогда-то, там-то, потом поехал туда-то. А что это для персонажа, для самого становится квестом, который хочется решить. Это, мне кажется, в принципе очень важно найти, замотивировать говорящую голову в любом действии на то, чтобы рассказать, почему этому рассказчику хочется делиться со зрителем. И мне кажется, вот эта вот семейная тайна, которая то ли была, то ли не была, она как бы... Это и не так важно, была она или нет. Не буду раскрывать зрителю всю тайну, была ли она или нет. Но, по крайней мере, это делает рассказ живым. И тогда хочется, ну, вплетать в это зрителя, потому что Бетховен тебе становится очень близок, тебе хочется его приблизить к зрителю. В этом смысле не могу сказать, что... не буду говорить за Ксению. Я не то чтобы как-то очень глубоко вживалась в какой-то образ, но мне была близка и понятна мотивировка этого персонажа, а там дальше все шло от себя. Если ты сам горишь этим, то, возможно, кто-нибудь из зрителей тоже заинтересуется. А во-вторых, все-таки поймала мысль. Да, второй сложный момент в момент сочинения этого спектакля было вот именно определить главное. И не знаю, списывать на то, что я женщина, женская режиссура, все дела, но мы решили взять вот эту таинственную любовную линию, которая где-то возникает, где-то пропадает, и она как бы идет лейтмотивом, а вокруг нее происходит жизнь, происходят события бетховенские. И когда я начала читать письма Бетховена и те ответы, которые он получал, то это стало, конечно, стало тем, что не давало мне спать по ночам. Потому что я переписывала эти фразы, как он находил слова для своей любви, такой, ну, как бы вне всяких мер, безмерный, вот как, наверное, присущий гению, экзальтированный где-то, но очень искренний, и выписывала себе, отправляла тому, с кем была в разлуке, поэтому это стало очень личным.
Ну вот я бы еще хотела, наверное, поговорить о как раз-таки связи языка и его творчества, его жизни. Mm-hmm. То есть, ну вот мне было интересно, что этот концерт, да, он полностью был на немецком языке. Я никогда не была на таких концертах в Москве, тем более. И я думаю, что вот, ну, мы в прошлом эпизоде, когда обсуждали этот тоже момент, мы пришли к тому, что он не только приблизил, наверное, да, еще больше, так скажем, к его натуре, к его творчеству, но он как-то совершенно по-другому, наверное, представил композитора, то есть именно вот на языке оригинала, наверное, это другое ощущение дает вообще прочтение его и когда ты слушаешь его.
Я соглашусь с этим. Я в принципе очень ценю, когда вещи звучат в оригинале. Мне кажется, что конкретно в случае с Бетховеном самый оригинальный язык, самый близкий к нему, это все равно язык музыки. И в этом случае мы, ну, нам посчастливилось работать именно над Бетховеном, потому что музыка наднациональна и не подчиняется языку в прямом смысле. Но так как мы использовали дневники, письма, завещания его, конечно, эти вещи на немецком звучат, ну, как бы, ну, они просто написаны на немецком, поэтому мне кажется, очень сложно найти или создать точный перевод. Можно перевести слова, но передать ощущение языка современного Бетховену, потому что это нужно учесть для современного немецкого зрителя, это большой разрыв в языке. И мне приходилось вчитываться, чтобы понять, к чему он все-таки ведет, потому что слова употребляются иначе, в принципе, синтаксис другой. Но это и придает такое чувство правды, скажем так. Но нужно учесть, что концерт на немецком, конечно, в разы сокращает число потенциального зрителя этого концерта. Да. И поэтому у нас есть вариант сценария на русском, и было в планах играть это и на русском в том числе, просто чтобы большее количество людей могло бы прийти. Но внешние обстоятельства пока не позволяют.
Ну, я думаю, что все же, точнее, даже надеюсь, что ограничения какие-то снимут, и вы смогли бы, например, дальше подготовить в таком же формате концерта про других немецких композиторов. Вот, я думаю, получилось бы очень интересно.
Я думаю, да. Это было бы здорово.
Мы надеемся на скорую встречу с нашими любимыми зрителями, конечно же.
Камила, а про какого немецкого композитора вам хотелось бы услышать такой концерт?
Ну, я сразу думаю о Бахе, потом, ну, у меня немножко уже австрийская школа идет, там, например, тот же Моцарт. Вот. Я просто, мы вот с ребятами сейчас записываем еще параллельно другую серию эпизодов про развитие музыки в целом, как она создавалась. И вот мы как раз говорим про разные эпохи, ну вот про какое-то, в общем, доисторическое время, потом что следует там, например, Средневековье, да, Возрождение, классицизм, романтизм, вот эти вот все по чуть-чуть. Вот, и когда вот мы говорили как раз, как зарождалась, как создавалась музыка, вот мне было интересно связь вот религиозной хоральной музыки, да, и в целом создание нот, как бы теории вот этой музыки, вот то, что все начиналось именно с таких вот хоральных произведений, в том числе Баха.
Вот. Очень интересная тема с точки зрения музыковедения и такого общего искусствоведения. Можно сделать прямо чуть ли не книгу написать.
Ну вот, да, но мы хотели сделать такие мини-беседы тоже для студентов, может быть, для неподготовленного слушателя, или в целом для всех, чтобы это было интересно. Вот. Поэтому надеюсь, что они тоже будут слушаться зрителями нашими.
Как на этом... назвал свою оперу Антонио Сальери? «Прима ля музыка, пой ля пароли». Сначала была музыка, поэтому это основа основ. Спасибо все равно огромное, Камила, за приглашение. Нам это очень лестно, приятно. И вообще такой новый формат подкастовый. Я уверена, что будет пользоваться спросом. И желаю вашему проекту огромных успехов.
Потому что спасибо большое.
Дело, очень нестандартно. Это не просто что-то там про классическую музыку, а тут мы берем, опять же, говорим про синтез.
Ну да, у нас такая цель, как бы, наверное, больше говорить о людях, чем в целом о музыке, о каких-то ощущениях, о том, как люди, они пропускают через себя музыку и что из этого получается. Вот. Да, тогда...
Наверное, последняя мысль про Бетховена. Я бы сказала, что я... Так как я не заканчивала музыкальную школу, я, в принципе, мне всегда немножко стыдно об этом говорить. Мне так нравится музыка, но я так бесконечно от нее далека, ну, по формальным соображениям. Я думаю, что Бетховен был первый композитор в моей жизни, который так в нее ворвался, так вот, так, не знаю, беспощадно, что ли. Есть... ну, еще один композитор, менее известный, вот, ближе к нашему времени, но вот они как-то вот раздирают мою душу в разные стороны, потому что они максимально разные и проразные. Но когда мы сделали этот концерт, мама моя достала из закромов маленький портрет Бетховена, который стоял на столе у моей бабушки. И он был такой, не знаю, он мне так понравился, я его переставила, в общем, себе на стол. Теперь вот Бетховен у меня смотрит свысока на все, что происходит в моей жизни. И я думаю, что сила Бетховена, как ни странно, в его патетике. Искренней патетики. Это то, чего, ну, чего не осталось в наше время. Наше время постиронии, или как это называется, когда ничего невозможно сказать искренне, вот как говорится, с пафосом. А вот это искреннее устремление туда, к звездам, к высшим материям, такая бесконечная вера в силу, в мощь человека — это, мне кажется, то, что будет еще питать и питать человечество, я надеюсь, еще очень долго, пока мы не решимся вернуться к этому пониманию человека большого, сильного, могущего.